Театр шполон, ложи блещут, партеры, кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. В эфире театр у микрофона.
Здравствуйте, меня зовут Артем Лысков. Я актер Московского театра мюзикла. Сегодня для вас прочитаю рассказ Василия Шукшина «Жена мужа в Париж провожала». Каждую неделю в субботу вечером Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее и... А жена мужа в Париж провожала. Она сушила ему сухарей. При игре Колька смешно, отклячив зад, пританцовывает. Старушки, что во множестве уползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которые еще не загнали по домам, тоже смеются. А сама потихоньку шептала: «А унесит тебя черт поскорей!» Колька — обаятельный парень. Сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком, хоть и невысок ростом, но какой-то очень надежный. Крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года. Когда вот такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город. «Коль! Цыганочку!» Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив. «Валюша!» — зовет он, подняв голову. «Брось-ка мне штиблеты! Цыганочку товарищи просят!» Валюша не думает откликаться. Она зла на Кольку. Ненавидит его за эти все концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос по-тирольски, чем потешает публику. «Валюша, отреагируй, лапочка, а? Ну хоть одним глазком, хоть левой ноженькой, ау-у-у!» Смеются, поглядывают тоже вверх. Вдруг Валюша не выдерживает. С треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит: «Я тебе сейчас так отреагирую! Кастрюлей по башке, кретин!» Внизу взрыв хохота. Колька тоже смеется, хотя... Странно это, глаза-то Кольки не смеются. И смотрит он на Валюшу трезво и кажется доволен, что заставил таки сорваться жену. Довел. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это на него очень не похоже. К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей. Есть и мужики, и парни.
«Какой размер, Коль?»
«24».
«42».
Кольке дает туфли он в тапочках, и Колька пляшет. Пляшет он красиво, со остервенением, враз становится серьезным, несколько даже торжественным. Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает цыганочке, где надо молчит. Работают ноги, работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки, каблучки, каблучки, носочки. Опять взвякивает гармонь, треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг. Будто догадывается, парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы. Валя смотрит на своего шута, она тоже серьезна, она тоже в плену исступленной злой цыганочки. 3 года назад этой самой цыганочкой Колька обаял гордую Валю. Больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа. Познакомился сибиряк Колька с Валюшей самым идиотским способом – заочно. Служил вместе с ее братом в армии. Тот показал фотографию сестры. Валя была красивая. Запросили адрес, Колька отправил в Москву свою фотографию. С фотографией много разных слов. Валя ответила. Завязалась переписка. Колька поехал в Москву. Собралась вся Валина родня смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Валя тоже. Смущало только, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет. А главное, это никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Колька стал москвичом. Даже домой не доехал, к матери. Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно. Через год у них народилась дочка Нина. Хорошенькая, круглолицая, беленькая. Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща родней купили двухкомнатную кооперативную квартиру. родные Вали, все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха. Колька много раз менял место работы, но везде 100, от силы 120 рублей, не больше. А Валя имела до 300 чистыми. Она работала телеграфисткой. Сутки работает, двое дома. Шьет. Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную и удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, а? Но получил железный отпор.
«Слышь, у нас в деревне ты и то бабы не такие жадные».
«Заткнись ты со своей деревней», — посоветовала Валя. «Ехай туда, кому ты здесь нужен».
«Ну и влип», — терзался изумленный Колька. «Как влип? Он был парень-то не промах, хоть и деревня». Но сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии Колька очень много думал о том, как он будет жить дальше, после демобилизации. Во-первых, закончить десятилетку в вечерней школе, у него было 9 классов. Во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, все накрылось. Он остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла даже старушку, которая бы хоть бы гуляла с дочкой. Сама же Валя шила. Как-то вечером Колька сажал дочку на скамеечку во дворе, и играл ей на гармошке и пел, кривляясь. Дочка смеялась, а Кольке было впору заплакать злыми, бессильными слезами, он бы и уехал в деревню. Но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше его сил. Да будь они хоть трижды сибирские, крепкие, способные вынести много, все что угодно, только не это. Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее. Боялась лишний раз ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее. «Мам, ну ты чё это?»
«Чё?»
«Да какая-то, а? Внучку даже на руки ни разу не взяла».
«Да боюсь я, сынок. Чё-нибудь не так сделаю».
«Ну ты уж какая-то, а?»
«Да ничего, чё ты? Посмотрела, вот и слава Богу. Хорошо живёшь ты, сынок, хорошо. Куда с добром, слава-то Господи. И живи. Она бабочка-то ничего такая». С характером, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Да и хозяйка. Живите с Богом, сынок.
Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо. Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное. Что же мамочка-то твоя? Приехала и сидит. Как это, а? Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла. Смотри-ка, барыня кособокая. Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было разговаривать с ними. «Ты смотри, смотри, парень!» — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. «Ты смотри! Ты за рукоприкладство, да? В один миг вылетишь из Москвы, нашелся тут! Для тебя мы ее ростили, чтоб ты тут руки распускал! Не дорос! С ней вон какие ребят дружили! Инженеры! Не тебе чита!»
«Что ж вы сплоховали-то? Надо было хватать первого попавшегося в ЗАГС инженера-то. Или они хитрее вас оказались? Удовольствие получили и в кусты? Ой, как же вы так с Валюшей лопухнулись-то?»
Тут они поперли на него в три голоса. «Кретин, сволочь! А вот мы сейчас милицию вызовем! Вот мы сейчас милицию вызовем! Живет на все готовенько, да еще сволочь! Голодранец поганый! Кретин!»
Дочка Нина заплакала. Колька побелел. Схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу, негромко, но убедительно сказал: «Если не прекратите орать, я вас всех, падлы, всех уложу».
С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.
«Куда это?» —
спрашивал Колька, прищемив боль зубами.
«К заказчикам».
Спали, впрочем, вместе.
«Ну как, заказчики-то?» Интересовался ночью Колька и похлопывал жену по мягкому телу и смеялся. Не притворялся, действительно смех брал. Правда, нервный какой-то смех.
«Ты
дурачок», — спокойно говорила Валя. «Не думай, не из таких». «О, ну вы-то не из таких», — соглашался Колька, — «вы из таковских». «Бывало, что по воскресеньям они втроем с дочкой ездили куда-нибудь». Раза три ездили на ВДНХ, заходили в шашлычную. Колька брал шашлыки, бутылочку хорошего вина, конфет дочери, вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал, что ж мы делаем-то, а? Что ж мы делаем, два дурака? Ну можно же жить хорошо, ведь умеют же люди. Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины. Подолгу простаивал перед тракторами, сейлками, косилками. Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал, так как он живет, это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое. Руки отвыкли от работы, душа высыхает, пить научился с торгашами, да что же дальше, да? Дальше плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное дальше, он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке. Думал о работе, думал дома, думал днем, думал ночами и ничего не мог с собой поделать, ничего не мог придумать, только травил душу и хотелось выпить. Да что же, а? Ну оставляет же детей, ну виноват, что ли я, что так получилось? Люди давно разошлись по домам, а Колька сидит тихонько, играет, подбирает что-то на слух, что-то грустное и думает, думает, думает. Окно на третьем этаже открывается. «Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь, кретин? Да тебя сейчас во всех же квартирах обсуждают!» Колька хочет промолчать. «Слышь, что ли? Нинка не спит! Клоун чертов!» «Закрой поддувало. И окно закрой. Она и будет спать. Вот кретин!» Окно закрывается, но через минуту снова распахивается. «А я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал там на выставке-то, а? Мне вот тот маленький трактор, маленький комбайник, 10 гектаров земли и кулачо недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей, а? Не нравится вам в колхозе, да, заразы, мещаны?» Самое чудовищное, что жена Валя знала, отец Кольки и дед, и вся родня бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз. Колька ей сам рассказывал. Колька ставит гармонь на скамейку, хватит. Надо вершить сток. Эта добровольная каторга сделает его или идиотом, или пьяницей. Какой-то конец все равно должен быть. Скоро преодолел он три этажа. Влетел в квартиру, жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки. Только тронь, посмей. Кольку била крупной дрожью. Положь ребенка, сказал он, заикаясь. Только тронь. Все равно тебя убью сегодня. Колька сам подивился, будто не он эти страшные слова сказал, а кто-то другой сказал обдуманно. «Дождалась ты своей участи, не хотела жить на белом свете, так подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду». Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик. Делал все спокойно, тряска унялась, напился воды, закрыл кран. Подумал, зачем-то снова открыл кран, пусть течет пока, вслух подумал он. Вошел в комнату, Вали не было. Зашел в другую, и там нет. Убежала. Вышел на лестничную площадку, постоял, вернулся в квартиру. Все правильно. Положил топорик на место, походил по кухне, достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан. Бутылку опять поставил на место, постоял со стаканом, вылил водку в раковину. Не обрадуйтесь, гады. Сел, но тотчас встал, показалось, что на кухне очень мусорно. Взял веник, подмел. «Так», — спросил себя Колька, — «значит, жена мужа в Париж провожала?» Закрыл окно, закрыл форточку, закрыл дверь. Закурил, курнул три раза подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: «Доченька, доченька, папа уехал в командировку». Положил газетку на видное место и включил газ. Обе горелки.
Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице. Вот скотина, а! И даже газ забыл выключить. Но тут поняла Валя, заорала. Теща схватилась за сердце, тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину. У Кольки не успели еще высохнуть слезы, и чубарик его русый. Чубарик был смят и свалился на бочок.
С вами был Артем Лысков, актер Московского театра мюзикла. Спасибо большое. До новых встреч.
Русский мир возрождает радиотрадиции. Театр у микрофона вновь открыт. Начинается спектакль.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.